Здравствуйте, сегодня четверг, 30 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. В рамках самого крупного обмена пленными с начала войны в Украине каждая из сторон освобождены по 144 человека. Российские войска покинули остров Змеиный в Черном море, который они оккупировали с конца февраля. Союз НАТО объявил Россию непосредственной угрозой безопасности в Европе и в мире. Также сегодня.
Конечно, уезжать со своей родины очень сложно, потому что, как ни крути, мы русские, мы любим свою страну, но, как пелась в песне, ненавидим государство. Война, по нашему мнению, правда, она неприемлема нигде. Неважно, на нашем континенте или на другом. Неважно, это рядом с нами или далеко. Война в Украине, развязанная правительством Российской Федерации, как и любые другие войны, это ужас, и это неприемлемо.
Солист группы Little Big Илья Прусикин о причинах отъезда группы из России. Важнейшие политические события, такие как саммит НАТО в Мадриде, не отменяют, увы, продолжение тяжелых боев в Донбассе и обстрелов украинских городов. По словам президента Украины Владимира Зеленского и представителей администрации Николаева, только за последние сутки по городу были выпущены не менее 10 российских крылатых ракет. И все по объектам гражданской инфраструктуры. Есть жертвы среди мирного населения. Если коротко, то ситуация выглядит довольно мрачно. Это заявила директор национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс, отметившая, что Владимир Путин, по данным американской разведки, не отказался от планов захвата большей части территории Украины. В Донбассе продолжаются боевые столкновения вокруг Лисичанска, где, несмотря на призывы властей эвакуироваться, остается гражданское население. Вот что передает корреспондент телеканала УА-ТВ Алена Грамова, находящаяся сейчас в Донбассе.
Более детально о том, что происходит в городе Лисичанске. Действительно, он подвергается обстрелам каждый день. Мы знаем со слов главы области Сергея Гайдая о том, что даже получасовой паузы нет между обстрелами для того, чтобы люди имели возможность или выйти на улицу, набрать воды и так далее. То есть город не прекращают обстреливать, несмотря на то, что там по-прежнему остается очень много мирных жителей. И вот мы знаем о том, что 15 тысяч мирных жителей по-прежнему находятся в Лисичанске. Да, было обстреляно и управление полиции, и обстрелянные склады, куда по-прежнему доставляется гуманитарная помощь для мирного населения, которое остается в этом городе. Мы знаем о том, что были обстреляны берега с двух сторон. Это Лисичанск и Северодонецк. По-прежнему целью российской армии, которая сейчас скопила, со слов главы области, максимально всю технику боевых единиц и, конечно же, армии именно вот в тех направлениях. Обстреливаются берега, и мы знаем о том, что, конечно, благодаря тому, что вот есть река, и которую необходимо перейти, бросить понтоны техническими войсками, есть все шансы удержать еще эти позиции. Что происходит в Лисичанске? На сегодняшний день я сказала, что 15 тысяч человек остается по-прежнему, эвакуация продолжается. Трасса Лисичанск-Бахмут сейчас в данный момент закрыта. Если буквально еще пару недель назад кое-какой участок дороги использовали для того, чтобы эвакуировать людей, которые находятся в населенных пунктах вблизи этой трассы, то на сегодняшний день это уже невозможно. Есть объездные дороги, но, однако, с уверенностью сказать о том, что эти объездные дороги полностью безопасны, невозможно. У нас была возможность проехаться вместе со спасателями этой трассы для того, чтобы стать частью, скажем так, программы по эвакуации мирного населения. И знаем, что участки дороги есть определенные, где спасатели на бронированной, даже на бронированной технике проезжают очень быстро, и случаи, когда были обстрелы. Со слов главы Луганской области Сергея Гайдая, вот он подал заявку на возможное рассмотрение законопроекта о том, чтобы людей уже на законных основаниях принуждали к выезду для того, чтобы люди покидали, потому что там небезопасный день. И, конечно, непростая ситуация с этим складывается, поэтому посмотрим, насколько отреагирует на этот законопроект. Переходя к Донецкой области, есть потери среди мирного населения. 2 человека в Красногоровке, 1 человек погиб. И в Сидорово, это населенный пункт, который находится вблизи Светогорского направления, в 9 километрах от Светогорска, где на сегодняшний день проходят боевые действия. Эвакуация в Донецкой области тоже неактивная. Со слов главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко, за минувшие сутки удалось эвакуировать 500 человек. человек, но небольшая тенденция, потому что совсем недавно это было 300 человек, на сегодняшний день это 500 человек. Но и есть населенные пункты вблизи линии соприкосновения, где на сегодняшний день люди уже не проживают, то есть удалось провести полную массовую эвакуацию. Мы вчера пообщались с главой Очеретинской военной администрации, вот прошу послушать, что он нам рассказал.
Бывает, мы их сегодня вывозим, завтра они возвращаются, такое бывает. Даже вот буквально недавно мы вывезли с Красногоровки двоих человек, да, но Красногоровка — это очень сложный населенный пункт на сегодня, да, там без света, без ничего сидят уже, да, вот мы оттуда вывезли два человека, одна вернулась пешком обратно.
На сегодняшний день имеем цифру полного отсутствия коммуникации населенных пунктов Донецкой области, вчера ее озвучил Павел Кириленко, это 129 населенных пунктов, которые сегодня страдают от отсутствия связи, мобильной, водоснабжения, электроснабжения.
Это было сообщение корреспондента телеканала УА-ТВ Алены Грамовой, она передавала из Донбасса. Желаю Алене и всем другим коллегам, работающим в зоне боевых действий, оставаться в безопасности и прошу беречь себя. Есть и оптимистические новости. Вчера состоялся самый крупный с 24 февраля обмен пленными. Каждая из сторон освободила по 144 человека. Среди освобожденных украинских военнослужащих много тяжелораненых. Есть среди них и около 100 защитников Мариуполя, в том числе и бойцы полка Азов. Владимир Зеленский, президент Украины, в своем видеообращении рассказал об обмене и пообещал сделать все, чтобы и остальные попавшие в плен украинские военные вернулись домой. Давайте послушаем этот фрагмент.
Повернули додому 144.
Вернули домой 144 украинских воина из российского плена, 59 бойцов Нацгвардии, 30 военно-морских сил, 28 армия, 17 пограничников, 9 тероборонцев, 1 полицейский. Самому старшему из освобожденных 65 лет, самому младшему 19. В частности, домой возвращаются 95 защитников Азовстали. Я благодарен главному управлению разведки и всем, кто работал на этот результат. Но об этом позже. Сделаем все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Ну а сегодня главное событие войны России против Украины – это объявление Министерством обороны России о выводе российского гарнизона с острова Змеиный в Черном море неподалеку от Одессы. Этот остров, как известно, был захвачен российскими войсками уже в первые дни войны. Его украинский гарнизон попал в плен, но позже был обменен. В последние дни украинские войска подвергали Змеиный интенсивному обстрелу. Рядом с островом были потоплены несколько военных катеров Черноморского флота России. Тем не менее, вывод российских военнослужащих с острова Змеиный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Коношенков представил как некий, цитата, «жест доброй воли» после выполнения гарнизоном поставленных задач. Вот что Коношенков в частности сказал.
30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающихся продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля России северо-западной части Черного моря. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории.
Говорил представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Коношенков. Говоря о выводе российского гарнизона с острова Змеиный, приведу сделанное буквально вчера высказывание по поводу значения этого острова Игоря Гиркина, в прошлом агента ФСБ России, командующего вооруженными силами так называемой ДНР. Гиркин, кроме всего прочего, один из обвиняемых по делу о гибели в Донбассе Боинга малазийских авиалиний в августе 2014 года. Игорь Гиркин сейчас довольно критично относится к действиям властей так называемой ДНР, но вооруженные силы Украины для него все-таки враг, противник. Так что взгляды у него явно не прокиевские. И так говорит Игорь Гиркин.
До самого недавнего времени особого значения этот остров не имел. Ну, на мой взгляд. Поскольку пока российский военный флот господствовал на Черном море, пока он мог фактически ввиду берегов противника напротив Одессы, баражировать туда-сюда, стоять на рейде, там, условно говоря, то и значение Змеиного было незначительно. Но теперь, на данный момент, значение острова начало резко возрастать, не потому что наши его контролируют. Использовать на самом деле этот остров нашим войскам и чрезвычайно затруднительно в условиях того, что противник располагает противокорабельными комплексами дальнего его действия и пытается топить там или обстреливать все, что движется к этому острову. То есть его сложно просто снабжать, его гарнизон. И потому что на этом острове на самом деле даже скучив всю технику в кулак, разместить достаточное количество сил и средств для того, чтобы и самих себя оборонять и наносить удары по противнику, практически невозможно. А вот если остров перейдет к противнику, то как раз для него это будет не только медийная, но и серьезная военная тактическая победа. Почему? Потому что как раз противник, уже опираясь на прикрытие со стороны противокорабельных комплексов, сосредоточенных в устье Дуная, он сможет там разместить те же самые противокорабельные комплексы, средства ПВО и на 100-150 километров расширить радиус поражения. То есть серьезно потеснить российский военный флот в данной акватории. Фактически речь идет о, если не о снятии блокады, потому что блокаду можно даже минами просто обеспечить, но, по крайней мере, о ее значительном ослаблении, то есть Одесского порта. Ну, в первую очередь, конечно же, для Украины это важно с точки зрения пропаганды. То есть освободить эту знаковую точку, на которой в первые дни текущей войны Украина потерпела довольно унизительное поражение со сдачей всего гарнизона. Почти всего там частично был уничтожен, но большая часть сдалась в плен. Для них это очень важно. Очень. Поэтому полагаю, что атаки на Змеиный они будут производить дальше, постепенно массируя все более и более крупные силы ракетной артиллерии и беспилотников, и, возможно, даже другой боевой авиации для того, чтобы все-таки уничтожить его гарнизон и нанести поражение Черноморскому флоту, естественно, без прикрытия которого гарнизон острова будет так же обречен, как когда-то был обречен украинский гарнизон.
Говорил бывший командующий вооруженными силами так называемой Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин. Я бы обратил внимание, что возвращение на остров Змеиный украинских войск Гиркин называет освобождением. Ну, может быть, он и говорился. Правда, эта оговорка явно по Фрейду. А вот что говорит по поводу так называемого жеста доброй воли российской армии и о реальных причинах ухода со Змеиного российского контингента сотрудник расследовательской группы CIT Кирилл Михайлов.
Дело в том, что та техника, которая находилась на острове Змеиный, и так не несла никакой угрозы морским судам. В основном там находились комплексы зенитные ракетные «Тор» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Соответственно, реально вести какой-то огонь по кораблям они не могли. Единственной целью этой группировки было неопределенное увеличение ПВО Черноморского флота, которое очень сильно пострадало после гибели крейсера «Москва». Соответственно, в условиях отсутствия этого зонтика ПВО российским кораблям придется полагаться на, так сказать, полукустарно установленные комплексы этих же «Тор» на самих кораблях. Это достаточно слабое прикрытие, которое, в свою очередь, может дать украинцам возможность наносить удары по группировке Черноморского флота, что, в свою очередь, может обеспечить определенный прогресс в разблокировании украинских портов. Сам по себе Змеиный не наносил угрозы для кораблей, но как элемент ПВО ЧС, возможно, он усиливал российскую группировку в Черном море. В принципе, никакого оставления Змеиного для этого жеста доброволия не понадобилось бы. Единственное, что должны были делать россияне, это пообещать там не трогать сухогрузы, которые будут ходить в украинские порты. Я бы сказал, что это отход в условиях, когда этот контингент оказался не способен противостоять атаке украинских сил с берега. Если посмотреть на карту, то остров Змеиный находится в пределах 40 километров от берега, и поражать его можно там самыми разнообразными вещами. То есть начинается ракет реактивной системы залпового огня «Хаймарс» с баллистическими оперативно-тактическими ракетными комплексами «Точка-У» и даже современными активно-реактивными снарядами для артиллерии калибра НАТО. В частности, в ролике, который опубликовал Владислав Залужный, командующий ВСУ, он опубликовал кадры, где по Змеиному ведет огонь колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана» украинского производства. Она существует в одном экземпляре под 155 мм как раз. То есть, скорее всего, она в состоянии использовать вот эти вот более современные снаряды, которые дают дальность поражения до 40 километров. И если у россиян еще была какая-то возможность перехватывать ракеты, то перехватить снаряд, я думаю, решительно невозможно, и поэтому каких-то эффективных способов поражать вот эти вот небольшие мобильные самоходки на берегу, особенно в условиях, когда на маленьком Змеином сложно установить российскую артиллерию и сложно добавить к ней боеприпасы, а российские ракеты не особо отличаются точностью, если говорить о крылатых. А российская авиация, соответственно, вряд ли могла бы подойти к берегу, не оказавшись в зоне украинской ПВО. Таким образом, эффективно противопоставить что-то атакам с берега россияне не могли. И выбор был либо сидеть там и ждать методичного уничтожения всей этой техники. Но не знаю, сколько было на самом деле уничтожено. Как минимум, по подтвержденным, по спутниковым снимкам, есть один уничтоженный тот же «Панцирь». И понятно, что чем дальше, тем больше Украина могла бы наращивать мощь огневого поражения Змеиного. И, соответственно, чем это дожидаться, россияне решили, видимо, эвакуироваться, сохранив большую часть той группировки ПВО, которая там была создана.
Это было мнение сотрудника расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилла Михайлова. В завершение обсуждения этой темы цитата. «Нашими взят остров Змеиный. Остров Змеиный в Черном море играет ключевую роль в сакральной географии. Там располагалось древнейшее святилище Аполлона. Кто контролирует Змеиный, тот контролирует ход мировой истории». Конец цитаты. Это сказал фактический идеолог нынешней войны России против Украины, философ Александр Дугин, 25 февраля этого года. Надеюсь, что в сакральной географии с тех пор ничего не изменилось. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 30 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ну а на саммите Североатлантического союза в Мадриде Россия была провозглашена непосредственной угрозой безопасности в Европе и мире, хотя еще 10 лет назад НАТО считала Российскую Федерацию своим стратегическим партнером. Как я уже рассказывал, принято решение об увеличении почти в 8 раз численности сил быстрого реагирования НАТО, прежде всего для защиты граничащих с Россией государств. Уже сейчас на восточные рубежи Североатлантического союза перебрасываются американские подразделения и современное вооружение. Вблизи российских границ увеличивается число самолетов, способных доставлять к цели ядерные боезаряды. Все это, как известно, в ответ на агрессию России против Украины. О приеме в НАТО, который на мадридском саммите, кстати, речь практически не шла. Зато получили приглашение вступить в союз НАТО Швеция и Финляндия, имеющие с Россией границу протяженностью более чем в 1000 километров. Путин, однако, реагирует на это очень спокойно. Вот что он сказал вчера на пресс-конференции в Ашхабаде. Ну, то есть на том, что официально названо пресс-конференцией. На самом деле Путин просто стоял и произносил ответы на заготовленные вопросы.
Что касается Швеции и Финляндии. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально. Руками украинцев, руками украинского народа, натовцы и ведущие страны НАТО просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции.
Говорил Владимир Путин, он добавил, что мысль о том, что в Кремле, мол, не хотели включения в НАТО одной страны, а получили две, специально вбрасывается в общественное пространство. Хотя там понимают, уверен Путин, что, цитата, «это совершенно другая вещь». Но я напомню, что Владимир Путин раздраженно говорил о расширении НАТО, отвечая на вопрос британской журналистки во время своей так называемой большой пресс-конференции в декабре прошлого года. Тогда еще существовало, пусть и во многом ограничено, ограниченная возможность в прямом эфире задать Путину незапланированный для него заранее вопрос.
«Ни одного дюйма на восток», — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули, просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, а на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружения. Ну вот о чем идет речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас.
Ну и как быть с тем самым подлетным временем, о котором говорил не только Путин, но и, к примеру, патриарх Кирилл, по бумажке, объяснявший в ходе разговора по видеосвязи причины войны против Украины папе римскому Франциску. Давайте послушаем фрагмент еще одного декабрьского выступления Владимира Путина.
Военно-политическая обстановка в мире остается сложной. В ряде регионов вырос конфликтный потенциал. Возникли новые очаги напряженности. Так, серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных. Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО-США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41 адаптированы к применению ударных систем «Томагавк». Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до 5. Для нас это серьезнейший вызов, вызов нашей безопасности. В этой связи, как вы знаете, предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, на самом деле он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению.
Говорил Владимир Путин, расстояние от финской границы до Петербурга составляет меньше 200 километров. Карельский перешеек и некоторые другие территории в Карелии, кстати, до войны 1939-40 годов между Советским Союзом и Финляндией были частью финской территории. Интересно, могут ли в Хельсинки при определенных обстоятельствах вспомнить об этом в ответ на разговоры Путина о возвращении российских земель? Ситуация вокруг запрета литовскими властями железнодорожного транзита через территорию Литвы в Калининградскую область российских санкционных товаров пока далека от разрешения, однако некоторые подвижки есть. С одной стороны, появляются неподтвержденные официально пока сообщения о том, что Европейский Союз все-таки собирается несколько ослабить этот запрет при условии, что после транспортировки в Калининград эти санкционные товары не будут экспортироваться дальше. Ну а самый грозный, наверное, сейчас российский политик, точнее, известный самыми грозными заявлениями в последнее время в своем телеграм-канале, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говорил прежде всего об экономических ответных мерах, не исключив, правда, и военных. Вот как он это сформулировал.
Может быть, все-таки удастся охладить вот этот пыл, и эти решения будут сняты. Если же они не будут сняты, ответ будет дан. Значит, открывать его мы сейчас не будем, хотя приблизительно, так сказать, что можно сделать, все прекрасно представляют, имея в виду то, что мы соседние страны, у нас есть товарооборот, у нас есть коммуникации и так далее, и так далее. Естественно, этот ответ может рассматриваться именно в этом направлении. Есть, конечно, и асимметричный ответ, но это уже за гранью экономического сотрудничества. Это уже совсем сложная история.
Говорил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Ждать от Москвы рациональных действий в Европейском Союзе и НАТО уже давно, судя по всему, отвыкли, но все равно большинство экспертов сходятся во мнении, что Россия, увязнувшая в войне в Украине, не решится на силовое решение кризиса вокруг Калининградской области. Конечно же, Россия обладает грозным оружием, хотя уже неоднократно появлялись сообщения о том, что боевые действия в Украине показали, что в российской армии, как и везде в России, царит коррупция, и это сказывается на состоянии техники. Украинский блогер Павел Кощук в прямом смысле разбирает российскую трофейную технику. Вот его впечатление от разборки российского дрона «Орлан-10». Давайте послушаем.
Так вот, зібраний він реально з гівна і палок. Собран он реально из говна и палок. Это самая старая базовая версия. Хотя по серийным номерам на крыльях такого не скажешь. Орлан Универсал. В этом месте, если вы помните наши предыдущие обзоры, должен был быть модуль из трех разных камер. Из фотоаппарата, дневной и ночной. Как вы видите, тут ничего этого нет. Я не знаю, я хочу верить в лучшее, что у них все заканчивается, но это все выглядит уже слишком ужасно даже для моих мечтаний. Видите, здесь нет никаких камер, кроме дневной. И то она буквально залита клеем. Причем камера не самопальная. С тестом, серийным номером, плата соответствует базовой комплектации. Тут есть слот для карточки. Если бы здесь была камера Canon или еще какая-то. Посмотрите, автомобильные грузики с шиномонтажа, ограбленного или освобожденного где-то на востоке, как я понимаю. Их применяли для того, чтобы уравновесить аппарат при отсутствии тех компонентов, которые здесь должны были быть.
Тех компонентов, которые тут бы мали быть. Дуже, ну, прикольно.
Очень прикольно, как это все клеили, делали скотчем, перематывали. Это просто прикол какой-то.
Говорил украинский блогер Павел Кащук, который разбирает российскую трофейную технику. Но все-таки лучше бы у российской армии кончились ракеты. И завершу сегодня коротким фрагментом интервью «Голоса Америки» солиста российской группы Little Big Ильи Прусикина. Группа пользуется огромной популярностью. Этого успеха пришлось добиваться очень долго, но он пришел. Little Big были гостями и федеральных российских телеканалов. Их собирались послать от России на конкурс Евровидения в 2021 году, и они были реальными претендентами на победу. Увы, конкурс был отменен из-за пандемии. Недавно группа Little Big записала антивоенный клип и уехала из России. Недоброжелатели объясняют этот шаг невозможностью, как сейчас говорят, монетизировать в России просмотры клипов группы в интернете. Но давайте послушаем Илью Прусикина.
Конечно, уезжать со своей родины очень сложно, потому что, как ни крути, мы русские, мы любим свою страну, но, как пелось в песне, ненавидим государство. Война, по нашему мнению, правда, она неприемлема нигде. Неважно, на нашем континенте или на другом. Неважно, это рядом с нами или далеко. Война в Украине, развязанная правительством Российской Федерации, как и любые другие войны, это ужас и это неприемлемо. Какая реакция была? Очень многие поддерживают нашу позицию, потому что я считаю, что в России все-таки в основном все против войны, потому что все выросли на заветах наших предков, которые воевали и которые говорили всегда лишь одну фразу – лишь бы не было войны.
Говорил солист российской группы Little Big Илья Прусикин. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».